трудящегося Творец не терпит в работе. Страница 700. Что такое, что гордящегося Творец не терпит в духовной работе? Сказали мудрецы, каждый человек, в ком есть грубость, говорит Творец о нем. Я и он, мы не можем быть в одном месте, в одном мире, где сказано скрытым образом, тот самый, кто возносит глаза и расширяет его, расширяется его сердце, не могу я его. Не зови... С ним я работать не могу. И об этом сказано. Возносится глазами, расширяет сердце. Говорится в Басаде Давида, вознес глаза. Это значит, что он гордец, а расширяется сердцем, стремящийся ко всему и желающий всего. Конец цитаты. И тут надо понять, почему во всех остальных преступлениях не говорит там Творец, что он не может пребывать с ним в мире, в одном мире. А с гордецом он не может быть в одном месте. И тут же надо понять, что он говорит там, сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимона Бар-Юхая. Каждый человек, в ком есть грубость и гордость, как будто является идолопоклонником. И Раби Йоханан Дедей говорит, как будто бы он сомневается в основе. И тут надо понять, в чем серьезность тут гордыни. И также надо понять, что написано «Велик Творец, и только униженный увидит», что означает, что человек должен видеть величие Творца и собственную ничтожность. Зачем величие Творца? И зачем человек должен этого добиться? Потому что цель работы человека должна быть по причине того, что тот велик и правит всем. И поэтому в той вере, насколько он возвеличивает Творца, в этой мере его работа может быть всем сердцем и душой. Но для какой необходимости ему надо видеть собственную ничтожность, и что это добавляет ему в работе? В первую очередь мы должны знать, что такое цель творения. То есть, ради какой нужды мы родились, чтобы мы знали, для какой цель мы должны достичь, чтобы это и было нашим совершенством. А прежде чем мы достигли этой цели, мы несовершенны. И вот цель творения, мы это изучали, это же его желание насладить творение. И получается, что прежде чем творение приходит к ситуации, когда творение ощущает, что они самые счастливые в мире, они считаются, что им недостает совершенства, потому что не достигли еще покоя и удела своего. Однако вопрос таков. Известно, что поскольку Творец сотворил творение, чтобы дать им добро и наслаждение, и сотворил для этого желание и стремление в творениях получать наслаждение и удовольствие, если так, то в соответствии с этим получается, что есть желание со стороны дающего давать и желание со стороны получающих получать. А если так, что мешает, чтобы они сразу же достигли совершенства? Но дается нам работа в Торе и заповедях, так что за счет этого будет у нас возможность получить добро и наслаждение. А иначе остаемся голыми и без ничего. И все добро, которое Творец хотел бы нам дать. И потом, когда человек занимается Торой заповедью, не каждый удостаивается получить это добро. Как сказали мудрецы, следующее. Тысячи человек входят в учебу, выходят из них микра, выходят 100 в мишна, один в талмуд и только один в свет. И получается, что только один из тысячи может удостоиться света, где свет называется совершенством, а иначе он называется ученик, который не достиг, на самом деле, преподавания и учителя, то есть недостойный судья. И об этом говорят мудрецы. Сказал Риш Лакиш, «Каждый, кто ставит недостойного судью, как будто бы забирает счастье у Израиля. И мы видим, что не так-то легко можно удостоиться добра и наслаждения. И тогда тут возникает вопрос, кто мешает? Где тот видится, что со стороны дающего и со стороны получающего нет никаких помех. И уж, конечно же, Творец сотворил творение, дал им желание получать наслаждение. И невозможно отменить это желание, стремящееся получать наслаждение. А если так, какая причина, что они не получают это, иначе как только через усилия? Ответ же таков. Известно, для того, чтобы было подобие свойств, то, что называется слиянием, и чтобы не было за счет этого стыда, поэтому было сделано нечто новое. Так что в Келим, в который сотворил Творец в творениях, а это желание получать для себя, они уже непригодны по вышеупомянутой причине. И человек должен исправлять получающий келим, чтобы они были ради отдачи. И в этом, собственно, вся задержка. То есть, хотя и со стороны Творца нет никаких изменений, но со стороны исправления творения, это считается, как будто бы у него нет келим, чтобы они были пригодны получить наполнение. И это исправляется в высших мирах, то, что называется сокращением. И это то, что действует на нижних, то, что не могут получить добро и наслаждение, прежде чем удостоются отдающих келим. Из сказанного получается, что главная задержка, что они не могут получить добро и наслаждение, это желание получать для себя, что означает, что есть две власти. Одна — Творец, вторая — Творение. Они должны вывести из-под власти Творца что-то под свою власть. И получается, что тут надо говорить в двух темах — Творец и Творение. И различие между ними в том, что Творец — отдающий, Творение — получающее. Из этого получается, что наполнение, которое передается от Творца, по-видимому, должно отделиться от Творца для того, чтобы войти под власть получающего, в распоряжение получающего. А это называется отделением. А главное сокращение, скрытие было в том, для того, чтобы высший свет не отделился от Творца. Но как мы изучали, что сокращение было по причине того, что хотела Малхут быть слита с корнем. А это называется отмена собственной власти и слиться с Творцом. Это называется власть единого. То есть власть получающего отменяется и не остается только власть Творца. И мы видим, что же задерживает получение добра. Это только наша собственная власть. Когда мы не готовы отменить нашу собственную власть, то, что называется желанием получать для себя. То есть, все, что человек хочет получать, это только внутрь себя, в свое распоряжение, как написано. Все то, что человеку, все то, что человек отдаст, получит ради души своей. Человек готов отдать все, что угодно, только чтобы душа его осталась у него, то, чтобы он почувствовал свое «я», но не наоборот. И когда говорят человеку, «Я тебе дам все, что ты хочешь, и все, к чему стремится душа твоя, но сначала отдай душу свою». А если так, то человек спрашивает, кому ты даешь, если не в его распоряжение, то есть не в желание получать, то чтобы была там собственная власть, и все получая в свое распоряжение, иначе человек не способен работать. И это исходит со стороны природы, что Творец сотворил в творениях желание наслаждаться. И это соответствует цели, где предполагалось насладить творение. Мудрецы сказали же следующее. Раби Александрей Батар де Мацлей сказал, Господин миров, раскрыто ведь перед Тобой, что наше желание выполняет Твое желание. Кто же задерживает? И это закваска, и это пленение Малхуйот. А то, что называется закваска в тесте, это злое начало в наших сердцах, то, что заставляет скисать. И тут надо понять, что после того, как молился, как написано, что означает, что после молитвы молился бы снова, о чем бы он молился? То, что он должен еще дать молитву за ту молитву, чтобы молился. Тут надо объяснить, что прежде чем молиться, еще не осознается человеком, что ему недостает. Но после того, как человек помолился, раскрывает ему сверху, что является настоящим хиссароном. Это значит, что молитва, когда человек молится о том, что он думает, что ему недостает, это только чудодейственная сила. С помощью этой молитвы будет послан ему сверху ответ, знать, чего ему недостает и чего просить. И это то, как написано следующее. Это как написано в молитве Мусаф Рош Шана. Следующее. Чтобы это было с пипиот, посланцы народа твоего Израиль устами своими будут просить за народ твой Израиль. И говорит, то есть, и то, что они получат ответ на то, что они спрашивали. И мы видим, что есть особая молитва, когда молятся, чтобы Творец послал нам знание, чтобы понимать, чего нам недостает. И на это необходимо дать молитву из глубины сердца. Потому что известно, с точки зрения работы, то, что называется Адам, это целый мир. И получается, когда человек молится, это состояние называется посланец общества, который молится за весь Израиль, когда человек включает в себя. Поэтому есть особая молитва, то, что человек должен молиться, молитва, чтобы Творец помог ему, дал бы ему помощь свыше, чтобы знать истину, что недостает человеку, и об этом просить у Творца помощи. И тут надо объяснить то, что сказал Раби Александрей, что после молитвы молится основной, главной молитвой, когда говорит, что он хочет, чтобы Творец помог бы ему, касающейся помехи нашей, которая не позволяет получить добро и наслаждение так, как этого хочет Творец, что эта задержка называется закваской в тесте и также пленение Малхут, что означает желание получать для себя. И это власть человека, которая отделяется от власти Творца. И это выражается в Малхут, то, что является корнем желания получать для себя. И она властвует над человеком и не дает ему выйти из-под своей власти. А Малхут святости означает, посмотри в таз, там написано следующее. Последняя стадия называется Малхут по имени того, что от нее исходит управление со всей силой и с абсолютной властью по причине ужаса Малхут. И мы изучали, что Малхут называется желанием получать, которое получило добро и наслаждение, а потом эта Малхут произвела сокращение. То есть не будет получать, но только с исправлением, которое называется намерение ради отдачи. И под этой властью выходят все парцуфы святости. И получается, что только в этой Малхут, которая передала власть, чтобы не передавалась никакая святость, получающий Келим, как только тому, кто может направлять на отдачу и отменяет собственную власть. Получается, что все действия только на благо Творца. А для себя он говорит, даже не стоит жить. И в этом он создает власть единого в мире. И получается, что когда он продолжает какое-то наслаждение, не имеется в виду получение наслаждения, чтобы в его распоряжение вошло, но в распоряжение Творца. То есть наслаждение, которое он получает, на пользу Творца, а не ради своей выгоды. И естественным образом тут есть только одна власть. И это называется власть единого. И вот это знание, знать, что на самом деле ему недостает, это приходит после молитвы, когда он молился, чтобы ему сообщили истину, чего ему недостает. И тогда он дает настоящую молитву. То есть Малхут, то есть власть Малхут, которая против святости, то есть это желание получать для себя, это все то, что задерживает, чтобы достичь цели, к чему должен прийти человек. И почему необходимо молиться об этом, и сам человек не справляется с получающими келим своими? Об этом сказали мудрецы. Злое начало побеждает человека каждый день. И если бы Творец не помог ему, тот бы не справился. Получается, потому что это не во власти человека, чтобы была у него возможность выйти из-под власти Малхут. И в этой природе рожден человек. И только сам Творец может вывести человека из-под этой власти. И это называется выходом из Египта, где только сам Творец выводит народ Израиля из Египта, как написано в Пасхальной Агаде, и выводит Творец из Египта сильной рукой, не с помощью ангела, не с помощью серафима и никаким посланцем, но сам Творец собственной персоной.
Ладно, вопросы? Нет. Все, слава Богу, заснули, прекрасно, да. Гвурот раскрываются, это понятно.
Рав, я хочу вернуться в начало статьи.
Начало статьи, заголовок. После Цвики для меня уже все нормально.
Ну-ну.
Что такое, что тот, кто гордится, Творец не терпит его, да?
А как это Творец не терпит? Он добрый, несущий добро. А что, Творец не терпит?
Конечно. А как же? Есть желание получать, которое создано противоположным относительно цели творения специально. То есть он получил ради получения, и после этого он находится в состоянии, когда он противоположен Творцу, не может получать цель творения, и поэтому он, Творец ненавидит его. Ненавидит означает, что он находится в противоположности ему. Сила получения и отдачи находится в противоположности друг другу. Это называется «не терпят». Ненавидит. Да?
Но. Я понял до сих пор, что только творение может ненавидеть Творца, но не наоборот.
Написано, Творец ненавидит тела. Нет. Творец ненавидит злое начало. Ненавидит называется противоположное ему. Понимаешь, что такое ненавидит? Это не то, что ты ненавидишь кого-то. Когда ты находишься в духовном, ненависть называется разделение. Разделение — это ненависть. Ну так в чем вопрос?
Творец пребывает во мне всегда.
У тебя есть машины, в которых есть вакуум. У тебя есть машины, в которых есть давление. Одна машина ненавидит другую машину. Понял или нет? Нет. Я вижу, что проблема. Противоположность по свойствам. Это называется ненависть. Плюс и минус ненавидят друг друга.
Но они не могут существовать одно без другого.
Да, если между ними есть что-то, что сравнивает их. То, что сравнивает их, это мы должны построить. Это называется экран, отраженный свет. Когда ты вначале делаешь перегородку между плюсом и минусом, это называется сокращение, а потом ты соединяешь их с помощью сопротивления. Допустим, сопротивление связывает плюс и минус. Так что в нем и плюс и минус работают вместе. И выдают, допустим, тепло.
То как же я это делаю по отношению к тому, что мы сейчас читаем? Откуда я привношу это сопротивление между мной и Творцом?
Это называется экран, отраженный свет.
Я это создаю?
Верно. Но относительно твоей природы изначальной, желание получать ради себя, есть ненависть между ним и Творцом. Поэтому Творец скрыт, пока ты не выстраиваешь правильную связь. Ну, не будь таким жестким.
Ну, вы же знаете это. Я все время понимаю, но...
Слово «ненавидишь». Я тебе объясняю, что такое противоположность по свойству.
Ну, ненавидящий, он как бы отталкивает меня, не хочет.
Конечно, конечно. Так как ты сейчас, конечно, отталкивает тебя, ненавидит тебя. Да? Да, да, Цвика. Это так, конечно.
Ну.
Это природа, это не то, что они ненавидят, мы говорим психологическим как бы языком, ненавидит, как бы радуется. Это силы, которые так действуют на всей этой площадке, которая называется желание получать. В той мере, в которой ты стараешься сделать из себя что-то подобное ему, ты начинаешь в твоих усилиях, когда ты производишь такие усилия в связи с учебой, в связи с группой, эти усилия, они притягивают к тебе уже свет, возвращающий к источнику. Это называется, что Творец начинает любить тебя. Это называется так. Не любит и не ненавидит. А ты вызываешь силу. Вызываешь силу. Я дал хороший пример в Румынии. Как действует свет, возвращающий к источнику. У тебя есть магнит. А рядом с магнитом ты наматываешь катушку. Или просто берешь кусок провода и проводишь его рядом с магнитом. И тем самым ты изменяешься. А магнит постоянный. Постоянный магнит – это творит свет. Катушка, которая вертится, допустим, или провод, который ты вводишь. Главное, что ты изменяешься. Ты изменяешься, тебе кажется, что свет меняется. Так ты вызываешь от него разнообразные действия. И с помощью них ты свет, магнит, допустим, который действует на тебя, так ты изменяешься. Относительно него, конечно. Так мы получаем свойства света, все время делаем изменения относительно него. Но что это за изменения относительно него? Я стремлюсь прийти к нему благодаря объединению с товарищами. Приблизился чуть-чуть в чем-то, вдруг бум, я падаю, засыпаю, видишь, все спят. Это работает, желание получать. Поднимается сейчас на новый, более высокий уровень. У никого нет силы, это называется сон. Усиление желания получать. Потом снова приходит свет, дает тебе возможность делать что-то. И так всякий раз.
То есть подъем на новую ступень.
Да. Невозможно без сна, дремы, дормита. Короче, надо... Сутки должны быть целиком. Так делается. Ладно, хорошо? Мужчины, хорошо. Женщины, может, они что-нибудь хотят спросить?
Ну, майор, майор.
Ну, быстрее, быстрее. Кто хочет, пусть он встанет в очередь.
А о чем человек должен судить себя? И говорится, что вот он судит себя.
только относительно группы, где мы должны производить исправления. Нет ничего другого, что я должен был бы... Я не должен давать отчет ни относительно чего, кроме группы. Там, в связи с товарищем, я исправляю себя, и благодаря этому я изменяюсь и покрываю все беды и проблемы, и грех в себе, все только лишь через объединение. Я не смотрю назад на то, что я вызвал и делал, и воровал, и обманывал, и что бы то ни было. Не поможет мне вернуться туда и ничего сделать. А только объединяясь с группой, раскрываются все кили. Может быть, не совсем те, в которых я произвел исправление, это не важно. А только в объединении с группой я исправляю себя. Об этом мы молимся, об этом мы говорим, это устраиваем.
Так что же происходит со всем этим ощущением раскрытия зла? Это, в общем, приводит к страданию?
Избавляются тем, что благословляют Творца за то, что Он раскрывает в нас зло.
Все, и продолжать?
Секунду, что без этого Он мне не нужен. Когда мы раскрываем зло, думаем, что вначале, что мы сами можем организовать его, ну так это хорошо, я готов, я сейчас исправлю, и все будет хорошо. Потом я вижу, что я не способен исправить зло в себе и ничего сделать с ним, что оно все время раскрывается все больше и больше. И что я тогда пожираю себя все больше и больше, и тогда я понимаю, что я не должен говорить со злом и его перебарывать, а все зло, которое возникает, я не должен заниматься ими, не должен погружаться в него, я должен быть погружен только в связь, только в исправление разбиения. Ну, как раскрывается зло, так что?
Так как раскрывается зло, и человек должен улыбаться, слава Богу, я в полном порядке.
Спасибо Богу, конечно.
А я в полном порядке.
Но спасибо, и раскрытие зла он должен сказать. Пойти в группу, исправить себя в связи с товарищами.
То есть молиться за объединение.
Молиться в объединении. Это, короче, нет, коротко не получится, надо подробно. Но только там мы исправляем. Только там мы исправляем, чтобы вы знали. Нет другого места. Может быть, я наворовал там, не знаю, что сделал. Где все исправления? Исправления в группе.
Но эти мысли об объединении, молитва об объединении, ты никогда не знаешь, когда ты попадаешь в точку или ты в каких-то иллюзиях.
Пусть будут иллюзии только в этом направлении, а все остальное Творец направит меня на более правильный путь. Разбиение было между нами, и все, что происходит, это результат разбиения. Нет больше преступления ни в каком виде, от маленького до большого, что бы то ни было, кроме как результат разбиения. И нам надо идти и исправлять разбиение, а не сидеть в этом грехах, во всем этом мусоре и плакать. Пожалуйста.
В чем смысл того, что мы читали до этого? Малхут в Катнуте, или она отсоединяется от Зерампина? В чем эта суть в нашей работе? В чем это выражается? Ну, женской клей.
Ну, какая связь между мужчинами и женщинами? Прекратите говорить о физиологии. Какое отношение это имеет к нашим телам? Это связано с нашей душой. Это относительно группы, относительно Творца, это то, что есть. Нет разницы между мужчинами и женщинами. Прекратите, хватит. Каждая душа есть мужская и женская часть.
Да. Я хотел задать вопрос, то, что касается Рош ха-Шана и группы. Есть у меня такое ощущение с течением лет, что в маленьких группах, не в Петах-Тикве, им трудно так это почувствовать. Есть такой постоянный сценарий. они так заходят на такой, в общем, заводят пластинку. То есть в каждой группе есть свой характер, каждая группа реагирует по-своему. Может быть, сейчас, вот во время Нового года, можно сменить эту пластинку?
Я не знаю, о чем ты говоришь, у меня нет понятия. У вас есть понятие, что там происходит?
Скажем, десятки.
Ну.
Через какое-то время, когда десятка так погружается в себя, уже все начинает как заезженная пластинка играть.
Я не знаю. На самом деле я не нахожусь в этом, не могу сказать. Почему ломать? Надо. Должно само пройти, если должно, нет, так нет. Только укрепляться.
В этом-то действительно и вопрос. Можно это увидеть, или это просто действительно заигранная, заезженная пластинка?
Я не знаю.
Группа не способна выйти из своих состояний и повторяют год за годом.
Творец исправит. Если они держатся за десятку, насколько возможно, пусть держатся, больше этого не нужно. Все остальное Творец направит их.
Мне кажется, что в шаббат вы сказали, те, кто обслуживает общество, должны просить прощения у общества, которое обслуживают.
Все обслуживающие общество наверняка виноваты во многих вещах относительно общества, без всякого сомнения. Что прежде всего, потому что они все еще не окончательные праведники. Извините, что я так говорю, я... Вас тоже, милая дама, но это так, и да, поэтому есть такой обычай, что все сборщики налогов, они называются так, габаим в мужском роде, сборщики, не знаю, бывают ли сборщицы, короче говоря, все служащие обществу, они действительно должны совершить раскаяние. Да.
Что это значит? Что это значит?
Что это значит? Это значит, что я во всех состояниях, которые я прошел, служа обществу, я наверняка был в гордыне, возносил себя, использовал силу, которая была дана мне по должности, использовал это в разных собственных целях, так немножко погордиться, немножко что-нибудь установить, что мне хочется, по моему характеру. Я не был нейтрализован от себя, как я понимаю, как я чувствую. Это наверняка не исправлено, потому что я еще не совершенно исправлено, скажем так, я праведница, но не окончательно, и так далее, и так далее. То есть тут есть действительно... Я серьезно говорю. Те, кто находится в определении, установлении формы группы, общества, с ними есть расчет очень особый. Они должны и мужчины, и женщины понимать, что они могут, действительно могут портить шаги на пути всей группы и конфликтовать между... создавать конфликты между людьми вместо того, чтобы соединять и отдалять людей вместо того, чтобы приближать их. Есть. Я знаю об этом более-менее немного из того, что мне рассказывают, что я сам чувствую. Так что это надо еще исправлять.
Так что значит просить прощения? Что встать перед людьми и сказать, мы просим прощения?
Нет, так это не работает.
А что мы делаем?
Об этом написано «Человек другу». Ну, как там написано? Да, но есть оригинальная фраза. «Преступление между товарищем и человеком и его товарищем не искупляет Йом-Кипур».
То есть все вот как группы, коллективы наши, руководители. Вот понятно, что всю картину, которую вы обрисовали, понятно. Понятно, что каждая команда думает, что действует на пользу группы и стараются, и поэтому, в общем-то, он так вот работает, включается во все это ради группы, общества. Так что значит просить прощения? Так если, кроме того, что нет никого, кроме него, назад мы не смотрим, а тут говорят, что обслуживающие общества должны просить прощения у общества. Что это значит?
Это не просто так действие словесное, и не в один момент. Это исправить. Исправить себя. Это, как мы говорим, о Рош-Ха-Шана, что это происходит с человеком, когда он начинает первую ступень, всякий раз новую ступень, всякий раз. Также и извинения. После каждого действия наступает самоотчет и такое действие по извинению.
Вы сказали также, что люди, которых обслуживают, они должны принять то, что делают служители обществу, выше знания, выше разума. Что это значит?
Это что, если действительно мной занимаются люди, которые находятся в силу своей должности, назначенные обществом, я обязан слушаться их, как рава или творца, и исполнять то, что они говорят. Это уже очень большая проблема.
То есть, в принципе, если это неисправленная группа людей, которые действуют из своих стремлений.
Ну, тут надо сделать, может быть, еще несколько исправлений, чтобы не было таких ошибок. Что всякий раз я тоже сам должен быть заинтересован, чтобы меня проверили и исправили. И так далее. Допустим, в вещах, в которых я не понимаю, я не хочу решать самостоятельно. В учебе, да, но, допустим, в разных формах распространения, скажем, там я вообще не... Я вхожу иногда, чтобы не... Потому что если я должен быть в этом, так сказать, верно, неверно, кажется, мне кажется, но, как правило, я не вхожу. Это проблема служить обществу. Служить обществу надо включиться со всеми желаниями и хисаронами общества и знать, как привести его к исправлению. Надо совершить раскаяние.
Когда вы говорили о дирекции, необходимо поддержать эту дирекцию, которую сейчас образуют. Но и дирекция должна прислушиваться к публике и знать, как делать вещи. Правильно ли это относится ко всем командам, всем комиссиям, которые есть и которые обслуживают общество, а общество поддерживающих и хотят, чтобы они обслуживали, и общество должно рассматривать, то есть наоборот, а эти комиссии должны, в общем-то, кто-то должен видеть других великими, так же вот как с этой самой дирекцией.
Тяжело говорить об этих вещах, потому что все равны. Тот, кто судит, не лучше, чем тот, кого судят. Поэтому как говорить об таком состоянии? Пока те, кто судит, не смогут подняться над своим «я» и судить индифферентно, независимо.
От.
Еще?
Зеу.
Все. Есть, ну. Ну, быстрее, кто там?
Это относится к тому, что Мира спросила. Можно ли все-таки больше вот понять, что такое независимым образом судить?
Это с помощью света, возвращающего к источнику, подняться в экран, цинцум, над «я» и судить только из желания общества, с одной стороны, относительно формы самой лучшей, ну не знаю, как сказать, подняться над собственным желанием, получить вместо собственного желания желание группы и судить предмет на благо группы.
Тогда возникает проблема. Если команда должна обсуждать проблему, то в каком виде, вот в правильном виде?
Это то, что я сейчас сказал. Нужно подняться над частным желанием и судить. Судья называется, что он не относится к Малхут. Не принадлежит желанию получать, что он судит это, поскольку он судит в бине. Он находится, прежде всего, уровень бины. Без этого не может быть судьи. А потом с хохмой. Даян, судья, это самое высокое, что может быть вообще в обществе. Он не работает с собой вообще, с желанием получать группы, общество и все. Желание получать имеется в виду суть эту. Куда он должен привести их? Он должен знать, на каком уровне общество находится, на каком уровне произошел какой-то грех или прегрешение, и как исправить это. Он говорит, по сути дела, с помощью какого действия можно исправить ситуацию для того, чтобы привести к объединению.
А мы-то вообще готовы быть в таких коллективах, группах?
Нет, к моему сожалению, нет.
Стоит продолжать выполнять, вот, продолжать эти рабочие группы?
Кто будет готов, я не знаю. Есть кто-то, кто может оторваться от себя? Я не думаю, что женщины вообще это могут. Между нами. Выйти над своим эго, подняться над собой, я пока что не вижу, чтобы это хоть в ком-то вообще приближалось. Извините, мужчины есть такие, женщин нет. Я бы не давал женщинам или даже семейным парам судить, управлять, не знаю что, обсуждать только мужчинам. Не всем мужчинам, но мужчинам все же, да. Я еще не видел женщины, которая может выйти из себя и быть независимой. Это действительно надо еще поработать. Мужчины ближе к этому. Есть такие моменты, когда они просто находятся выше себя. У женщин есть тут и там такие, но опираться на это невозможно. Опираться на это нельзя. Из мужчин можно построить группу, которая помогала бы друг другу быть выше эго в обсуждениях, а из женщин еще нет. Ладно?
Ну.
Есть такая комиссия, которая, в общем, занимается личной жизнью, проблемами, и у женщин вот такое есть.
Не знаю, я в эти дела не вхожу и не заставляю меня. Женщины пусть занимаются женщинами. Я не советую мужчинам туда заходить. Хорошо? Все? Да.
А что женщины должны сделать?
Заниматься собой.
Как это собой?
Не знаю, как они думают. Как они думают? Я вижу, что мужчины все-таки продвигаются. Есть падение, подъемы, это хорошо, прекрасно должно быть. Есть разные, но все-таки есть преодоление личного, частного, индивидуального желания. Есть, как бы один дает другому плечо, больше понимают, чувствуют, больше поддерживают. Есть трение между ними, но это трение ведет к объединению, потому что без того, чтобы так потереться друг об друга, нельзя прийти к близости. У мужчин все это есть. Приятно видно, видеть это, но действительно мы в этом году много чего достигли. Мы стали действительно группой, есть какой-то общий дух, ощущение, цель, процесс, который проходит много. Товарищи прекратили колебаться, выходить из сомнений, поняли, что здесь путь, который не равен и не близок ни к чему другому, и что здесь идет согласно другим ценностям, другим законам. Это как-то это проникло в группу мужчин. Женщин? Может быть, я не очень чувствую. Но насколько я чувствую, мне кажется, что это гораздо меньше. Гораздо меньше. Да?
Так что значит заниматься собой?
Не знаю, но кто будет заниматься?
Ну, я имею в виду характер работы. Характер работы. Это как и у мужчин, то есть цель.
Должна быть десятка. Нет никакого сомнения в этом. А чем вы будете заниматься? Что каждая будет праведницей? Отдельно?
Нет, ну, женщины, мы говорим, что семья прежде всего, прежде десятки. И если жена должна поддерживать мужа, есть дети, чтобы муж был в десятке, это в первую очередь. Или одно не связано с другими, то есть я со своей десяткой тоже должна быть, или физически, должна думать о них.
Чего нет, того нет, что можно сделать.
То есть, неважно, насколько она будет поддерживать мужа, если она не соединяется в десятку женской?
Нет ответа. Нет ответа. Ты ищешь тут какое-то оправдание туда или сюда сделать, не знаю. Я говорю тебе, я не знаю, как ответить на эти вещи. Все. Это прежде или так или так. Я знаю, что все обязаны соединиться. И включая женщин тоже.
Так когда мы придадим важность нашим подругам и выше себя,
не знаю, больше или меньше, я не хочу говорить об этом, потому что тогда будет оправдание всему, чего вы хотите. Прекратите передо мной ставить такие вопросы. Это прежде, а то потом. Этим каждый сохраняет свою праведность. Ясно? Мне ничего больше сказать. Это... Но это действительно тема для обсуждения и исправления. И еще раз, не входить в выяснение. Вы этим только больше запутаетесь, и ничего не получится. Только об объединении заботиться, и все. Пусть раскроется неважно что, как учеников Раби Шимона. Раскрываются вещи, что хотят поубивать друг друга. Это очень близко к тому, что вы. Неважно. Но мы соединяемся, и благодаря Высшему Свету приходим на уровень. Поэтому должна быть потребность, готовность, уверенность, чтобы благодаря действиям по объединению мы добились успеха. Не то, что раньше дети, это потом, а мужчины, у меня нет уже силы, я не могу, и вы соединитесь пока что. На такие вопросы я не хочу отвечать.
Ма.
Что?
В процессе, когда мы чувствуем рава и просим объединения, есть что-то очень легкое и легко просить. Но иногда ты чувствуешь зло, и все, эго твое, все уже не можешь ничего.
Я понимаю вас, дамочка, я вас хорошо знаю. Но тут тоже должна прийти группа и укрепить, и делать ничего, кроме этого.
Но как человек тем временем относится ко всем этим местам, прежде чем приходит группа?
Он радуется тому, что ему открывается такое большое зло. Должно быть целиком в радости, а не в горе что-то такое плохое. Да, я говорю серьезно. Я говорю совершенно серьезно. Почему нужно сожалеть о том, что я плохой? Мнение Торы противоположно мнению обывателя. Мы должны гордиться этим. Посмотрите, сколько у меня зла. Сколько я сейчас могу преодолеть, и я преодолею это. Мы не скрываем этого. Не гордимся этим перед другими. Но все знают. Вы еще увидите, что будет, если вы будете продвигаться. Какие вещи, какое зло, какой стыд, какая гордыня. Что будет? И это потому что невозможно, если это не раскроется. Где он пишет, что не раскрывается нулевая надежда?
Счастлив я и рад тем испорченностям, которые скрываются. И насколько я жалею о тех неисправностях, которые не раскрыты. Потому что спрятанная неисправность... Нет шансов и надежды, и огромное спасение свыше.
Раскрытие. Это на каждой ступени, самая маленькая ступень должна быть.
Ну хорошо, но это в такой интенсивной работе, что в секунду они это проходят. А у нас, особенно женщины, наша работа такая медленная, это может годы тянуться в сердце. Ну что значит радоваться?
Нет, у них тоже это было годами. У них это было годами, пока они не пришли к раскрытию. Эти уровни подготовки до входа на ступени, это уровни очень продолжительные и просто... Выходит вся сила и терпение, и уже не знают, закончится это или нет. И это заканчивается, когда уже согласны со всем.
Так просто продолжать?
Продолжай, не продолжай твое дело. Некуда тебе сбежать. Сколько я тебя уже знаю? Тоже лет 10, да? 14. Вот-вот. Еще немножко зло раскроется и будет в порядке. Что поделать? Ладно, мы уже закончили, завершили. Что?
Как наша группа выбирает тех особых людей, которые бы занимались ею? Люди, на которых действует свет сильно.
У меня нет понятия. Как выбрать судей и исполнителей действий, вообще распорядителей, это вам надо вместе определить. Но это должно быть вместе с решением, что то, что они скажут, вы исполняете. Может быть, есть... Допустим, одна группа, которая занимается, как, допустим, назвать? Групповая комиссия, скажем, первая групповая комиссия, вторая. И ты можешь обратиться к второй, чтобы они проверили первую. Допустим, тоже. И так мы должны быть... в мире с этим, потому что это пример, это наш уровень. И мы так и занимаемся. И у нас есть понимание, что это должно быть так. Что?
Должна ли быть ротация этих людей? Потому что они все равно тоже много работают со злым началом.
Нет, да, конечно. Конечно, это не на годы. Должно быть всегда.
Ну, скажем, раз в полгода.
Более-менее. Может быть... из этой первой комиссии в вторую, потом поменять, но чтобы были как бы поддержка и прошлой комиссии тоже, потому что тут есть вопрос опыта, знания группы. Ладно. Мы закончили. В любом случае, мы прошли действительно, с всех лет, которые мы прошли, этот год прошедший был самым лучшим в продвижении. Главное относительно группы, окружения, понимания, ощущения. Мы понимаем, где находимся, какова цель. Это действительно еще не было такого. Будем надеяться, что это поможет нам в этом году реализовать все, в чем мы находимся. Ну?
Light.